Братья и сестры, мир вам! Меня зовут брат Юрий, я из Белоруссии. Есть такой город Гродно, это областной центр. У нас есть там, или мы имеем там такую маленькую церковь с друзьями, то есть мы ее составляем, да. И мы радуемся наставлению Господнему. И я много говорить не буду о себе. У меня есть супруга, у нас с ней 6 деток. И я служитель церкви, пресвитер. Долгое время я был диаконом церкви, а сейчас я несу пресвитерское служение. Желание сердца моего поделиться на тему «Уча, научите». Так тема проповеди моей звучит, или семинара, если вам так удобно. Это будет семинар, научение. И я действительно готовил больше как семинарскую такую лекцию. Да, я употребил слово «лекция», потому что действительно я готовил как лекцию. Не смущайтесь, это будет не светская лекция, это будет лекция библейского характера. И готовя тему, я обширно брал практически из всего Писания. Нет, не из всех книг Писания, да, но из немалого количества книг Писания, и буду ссылаться на этот материал или на эти... делать опору на этих текстах Писания. Первый текст, который бы хотел взять исходным для нашего размышления, это из Нового Завета Евангелие Матфея, 28 глава, и прочитать с 16 стиха. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Господь определил Своих учеников на посланничество. Он это и говорит. Выражает: «Итак, идите». Какое Он задание им дает? Для чего Он их посылает? Одним четким словом можем здесь ответить: научите. Вот то, что сказано чуть выше, приблизившись: «Дана Мне всякая власть». Зачем Он это провозглашает, говорит, ученикам направляет это? К тому, что Он их пошлет делать дело, на которое Он их определил. Научить. Я хочу вместе с вами подчеркнуть здесь важную мысль. В принципе, я выражаю сейчас центральную мысль, но как бы самое ключевое, самое главное такое. Ну, так я пожелал излагать материал, чтобы выразить сначала ключевое слово или даже ключевую фразу, такую самую главную, важную, а потом из Писания ее усмотреть, увидеть, проследить по Писанию. И поэтому слово «научите», оно говорит о законченности действия. Я хочу на это обратить внимание. Научите. Именно в совершенном действии уже. Как нечто законченное, сделанное. Может быть, как бы вперед говоря, это какая-то часть определенной Мне работы. Научите. Потому что если... подумать о том, что ну как можно вообще человека всему научить? Это невозможно. Но нечто определенное, то, чему надо научить, и если дается на это задание, повеление, значит, это надо сделать. Как это делать? Иисус определяет, уча их соблюдать. Интересно, что эти два слова, которые здесь мы находим, первое – это повеление «научите», а потом «уча» – это два разных слова в греческом словаре. Два разных слова. Они имеют синонимические похожие значения. Но научите – это одно слово, и оно пишется даже по-другому. Я на греческом не читаю, а словарями пользуюсь. А второе слово – уча. Вот это слово, оно больше нам знакомо, и думаю, что какая-то часть людей знает это слово – дидактитос. То есть дидактия. Дидактика – это часть науки педагогики. И это слово часто встречается в Новом Завете. И я к этому еще материалу вернусь, или я буду еще об этом говорить в заключительной части, или во второй части. Поэтому центральная мысль, и я надеюсь, что вы улавливаете уже, уча научить, то есть процесс обучения должен закончиться финалом, научением. Продолжу, для чего я это выражаю? Ну, какой смысл вот в проповеди? Я сразу хочу еще тоже вот выразить наперед, чтобы потом мы эту мысль удерживая, почему я говорю в начале, сейчас у вас достаточно много внимания, так понимаю и надеюсь, и вы услышите это, а потом из текстов Писания мы будем это утверждать, укреплять. Да? Я пытаюсь выразить так ее. Часть из нас, ну, в общем-то, из народа Божьего, ну, из нас тут тоже сидящих, может выражать так мысль. Я буду учить. Я буду учить своих детей. Слову Божьему я буду учить. Учим. Здесь есть маленький нюанс, который я хочу подчеркнуть. А чему ты желаешь их научить? То есть, какую ты цель хочешь заложить? Какой у тебя финал? Я работаю в государственном учреждении, и когда слышу, когда иногда начальники собираются, они говорят, мы имеем совместное заседание, то есть я учитель, да, я по образованию врач, но моя работа – это учительствовать, да, я обучаю студентов. И вот у нас есть совместные такие совещания утренние, и практические врачи говорят, у нас сейчас будет обсуждение модели конечных результатов. Услышали? Вот такую фразу они произносят. Модель конечных результатов. То есть они на полгода, на месяц, на год, они планируют, что они получат в конце года. Ну, конец года, год так еще далеко. А они уже планируют, что они хотят получить в конце года. Скажите, а зачем они это делают? Есть ли в этом вообще здравый смысл, что они планируют, что они хотят получить от своей работы? Безусловно, есть. Если бы этого целеполагания не было, то есть результата, что они хотят получить, а что бы они делали? Ну, какое-то броуновское движение. Понятно? Ну, ученики и студенты поняли из физики. То есть такое хаотичное, непонятное движение, в какую сторону это движется. Да? А так оно целенаправленное к достижению результата. Вот давайте сюда и применим. И скажем, уча научить. И у нас возникает вопрос, а чему? В этой беседе, проповеди, лекции я не буду отвечать обширно. Но будет у меня и мысль, которую я хочу положить тоже в размышление, чему учить. Это как по принципу начала. Вот это фундамент заложи правильно, а из него тогда будет и развитие правильное. Ну, вероятнее. Есть большая вероятность этому, хотя и повредить тоже можно. И поэтому вот от этого оттолкнемся. Итак, уча научить. Вот это центральная мысль. Уча, процесс научить – это нечто конечное. Вот это надо мне, я хочу так сосредоточить процесс научения, чтобы получить определенный результат. Вот об этом говорит Иисус тоже. Говорит, уча их соблюдать все, что я повелел. То есть Он им дает программу учебную. Извините, я иногда своим языком таким преподавательским, снизойдите ко мне. Но программа есть обучение. Вот они ее взяли, эту программу обучения, что им он повелел. И теперь они должны эту программу обучения передать всем народам. Теперь я хочу обратиться к Писанию Ветхого Завета и открыть книгу Второзакония. Книга Второзакония, я буду больше идти по конспекту. Все ссылочки я выписал для того, чтобы было удобно, быстро. Если вам получается открыть, я буду их называть, а вы читайте или слушайте внимательно. Мы первые ссылочки откроем с книги Второзакония, 4 глава, 14 стих. Второзаконие 4:14. Книга Второзакония, она особенная книга, хотя и все остальные точно так же. Но в чем особенность, если преломить к жизни Моисея? Это к финалу его жизни, к финалу его служения. И опыт жизненный, накопленный, и богооткровение, которое он получал, и то, как он их к народу передавал, их в народ, и какой он отклик от народа имел, это все составляло его опыт. И он, имея от Господа и повеление записать в книге, что он и делал аккуратно, он записывает и это. Само название Второзакония для нас в нашем синодальном переводе русском говорит о том, и это он делает действительно, он еще раз повторяет закон, и это есть там. Но не на нем я хочу сосредоточить сейчас внимание, а на теме нашего размышления – «Уча научить». Как это Моисей в своей жизни увидел, понял, принял и осуществлял по повелению Господню. Итак, Второзаконие 4:14. «И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». Итак, первый тезис, который можно четко проговорить и сказать, что Господь дает повеление Моисею учить народ. Об этом же он проговаривает во Второзаконии 6:1. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас». Научить. И теперь еще Второзаконие 4:1. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, да вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам». Давайте поищем нашу тему размышлений. Он говорит: «Научаю вас». Это дидактика, это процесс, это он должен каким-то образом так наладить этот учебный процесс, чтобы народ воспринял все то, что ему повелел Господь. Уставы, законы, он принял это от Господа, а теперь он должен это народу передать. У него, извините, снова вернусь к этому светскому термину, модель конечного результата, ему надо научить этому. И хочу снова подчеркнуть мысль, хочу. Не просто учить, а научить. Теперь давайте сами в себе ответим на такой вопрос. Получил ли Моисей такую очень конкретную мотивацию к тому, чтобы выполнить это задание, постановление от Господа? Ну, однозначно видно, что он получил от Господа повеление научить. И теперь он эту ответственность принимает, причем добровольно. И чем он и запечатлен тем, что это муж верный, да, и другими можно было бы охарактеризовать словами, и он это начинает налаживать. Как он это делает? Это будет дальнейшее наше размышление. Но повелел это однозначно понятно, что он приказывает Господь ему, а он воспринимает как раб Господен. Интересное выражение «в то время». Вот «в то время». Я хочу обратить внимание, что для научения дано время. Дано время для научения. И в контексте нашего семинара, то есть семейного нашего общения, звучало и будет звучать, да сколько даст Господь нам времени, что нам дети даны на время. И мы не можем так рассчитывать, что пройдут еще, я вот тут что-то успею сделать, жизнь устрою, а потом я буду учить. Поздно, уже мы не успеем. Уже время ушло. То есть и нам есть повеление, вот это время, и много проповедников уверены, много раз я слышал, тоже трудятся и говорят, вразумляя народ Божий, чтобы они начинали от самого зачатия уже вот этот воспитательный процесс научения. Как уже это кто выражает, ну, воспринимайте это. А мы хотим одну мысль утвердить, по Писанию утвердиться в ней, в этой мысли. Не просто учить, попробую еще так мысль выразить, да, ну, чтобы как бы на меня нареканий не было, чтобы, извините за такое слово, отцепились. Можно так понять, да? Ну, приходит пресвитер, интересуется, ну, как у вас в семье, как ты священник, как ты Слово Божие изучаешь с детками, с женой. Ну, я читаю, я учу. Если бы вы отдали своего ребенка учить какому-то мастеру, пусть это музыкальная школа или какой-то там учитель музыки или еще какой-то профессиональный навык другой приобретать, и вы через какое-то время приходите и задаете учителю вопрос. Ну, у вас как идет процесс? Ну, вы научите его? Он говорит, нет, буду учить. Нас удовлетворит этот ответ, как родителей. Буду учить. Нет, мы хотим уточнить. Ну, скажите, вы научите его вот делать кладку из кирпича? Или вот там, ну, играть на музыкальном инструменте? А он опять вам будет отвечать, я буду учить. Вас удовлетворяет этот ответ? Как-то чувствуем, нет полноты. И мы начинаем доверие такому учителю меньше проявлять. А если же учитель нам скажет, я приложу все старания и научу, постараюсь выполнить вот то и то, чтобы он играл, умел, делал. О, у нас такому учителю доверие куда значительно больше. И мы ему начинаем доверять, да, пускай занимается моим ребенком в профессиональном навыке, да. А здесь Господь, Он дает Моисею, я тебе даю время, даю народ, даю чему учить и даже как учить. На много вопросов отвечает и дает задание. А теперь давайте посмотрим, как Моисей это воспринял и как он это организовывал, устроял. Ну, в Новом Завете есть такое слово «устроять», да? Устроять – это организовывать. Ну, или прочее устрою, когда приду, Павел говорит. Прочее устрою – это в греческом можно почитать «организую». Да, вот организовывал. Как у Моисея это получалось? Второзаконие 4:5. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь». Я остановлюсь на этом. Давайте посмотрим, как он оценивает тот труд, который он совершал столь напряженно и немалое время. «Я научил вас». Он, можно сказать, делает отчет перед народом. Это нечто подобное, как помните, собирает пресвитеров апостол Павел и говорит таким образом – «Я каждый день и ночь непрестанно учил каждого из вас». Похожая мысль. Тот же самый, можно сказать, отчет, да? Но у него, у Павла, говорит, чист от крови всех вас. По какой причине? Он выполнил то, к чему был предназначен. Он научил, он передал. Он передал, вот то, что ему было повелено, он передал это. Моисей, как бы проговаривая эту же мысль, говорит, я хотел бы, чтобы мы воспринимали это теперь к нам, как к, ну, родители, отцы в первую очередь. А я как к этому отношусь? То есть я, как я беру на себя эту обязанность? По Писанию. Как я к ней отношусь? Итак, следующий момент, который я назову так, это система образования Моисея. Как он устроил образование народа? Мог ли он один, ну кто-то говорит, 6-миллионный народ, кто-то еще больше, кто-то меньше дает. Я не готов говорить, сколько миллионов содержал этот народ, да, и с детьми, и взрослые сколько были, но это был немалый народ. И научить вот так вот тысячи, тысячи и миллионы вот так просто голосом в аудитории какой-то собрать, это было бы весьма сложно. Как он устроял, как он понял это, как он принял? Первое, что он четко проговаривает, как основополагающий пункт, извините, я бы так сказал, кого он берет в педсостав, педагогический состав? Что у него за педагогический состав? То есть, кто у него преподаватели? Второзаконие 5.1. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня, в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их». В контексте читая, мы понимаем, что собрал весь Израиль, в большей мере и даже однозначно это относится к мужчинам-мужьям. В контексте Писания это видно, и этого места, ближайший контекст об этом говорит. Он мужчинам-мужьям передает отцам это повеление. «Слушай, Израиль, выучи, старайся исполнять», а потом Второзаконие 11.19 выслушать. «И учите их сыновей, им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем» и так далее. Он организовывает систему обучения, то есть кто будет учить народ. И он прямое повеление дает отцам. Прямое повеление. Первый, кто должен этим заняться, это отцы. Он их собрал, он им дал четкое и ясное наставление, передал, что им надо достичь среди детей и как это сделать. Брат Вячеслав много делился и говорил об этом сегодня с утра, передавая опыт своих родителей и лично свой. Я думаю, каждый из нас мог бы чем-то полезным поделиться. Поэтому в этом моменте, в этом вопросе он закладывает как основу отцы, и никто не имеет права снять с себя этой ответственности. Первая инстанция, которая должна и обязана это делать к детям, это отцы, мужья. И это утверждаемся на Писании, и снять эту ответственность никто из нас не имеет права. Это наш статус, это наше призвание. Второе, что он берет в образование, чтобы устроялся народ. Теперь я хотел бы подчеркнуть мысль, особенно братьям, может быть, руководящим братьям, да, может быть, из нас кто-то есть здесь. Я имею в виду пресвитеров или каких-то других ответственных братьев лиц, да. Пусть и это прозвучит. Он должен устроять не только свою семью, но и народ. Это повеление Моисею. Он устроять должен народ, который Господь избрал для славы своей. Однозначно мы это читаем и понимаем это. Он его и устрояет для того, чтобы слава имени ему была. Заботится об этом. И никому он этой славы не желает отдавать. Он этот народ к этому призвал. И теперь он устрояет этот народ, обучает этот народ, Моисею дает. И теперь Моисей должен выполнить это назначение через отцов и... И Второзаконие 17:18-19 говорит такие слова. Но когда он, это идет речь о царе, когда вы придете в землю и захотите, как другие народы, поставить себе царя, вот это вот слово «он», царь, сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сей, сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять, и так далее. Это можно было бы назвать теперь уже образование взрослых людей. Это не относится к детям, но относится ли это к устройству народа напрямую? Самым прямым образом. Начальствующие в народе должны знать Писание. Но знание Писания, вот на это хочу обратить внимание, знание Писания, для чего, какой результат знания Писания? Просто цитирование его здесь содержится центральная мысль, на которой я и дальше буду строить некоторые моменты. Он, здесь написано, научался бояться Господа, Бога своего. Вот здесь я хотел бы заострить ваше внимание. То есть процесс научения должен привести царей к тому, чтобы они боялись Господа. А как вы думаете, процесс научения взрослых и детей в семьях, и отцов, и матерей, жен к чему-то другому должен был привести? Модель, извините, снова вернусь к этому термину, модель конечного результата для всего народа одна, дабы ты боялся Господа Бога твоего. Вот это была цель научения. Как это делать? Кто это будет делать? Каким образом это будет делать? Да, уточняю. Но результат должен был быть таким, дабы ты боялся Господа Бога твоего. Для того, чтобы устроялся народ, Моисей делал и такие семинары. Ну, так выражу. Дерзнул все-таки сказать я. Ну, такие семинары. Какие семинары? Если удобно так слушать или понимать. Вот давайте Второзаконие 31:10 и несколько стихов вперед. «И завещал им Моисей и сказал: по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». Из этого текста мы возьмем несколько утверждений. Первое. Господь желает, чтобы проходили такие общие образовательные мероприятия. Ну, я назвал семинар. Это образовательное мероприятие, да, вот такое. Мы образовываемся здесь в некотором смысле. А ну, хотя так оно и есть, даже не в некотором смысле. И для этого надо было собирать мужей, жен, детей. И при этом надо было читать. Делал он, вероятнее всего, но и он дает, обратите внимание, что повеление – когда вы войдете, тоже так делайте. То есть проводите семинары. Да, то есть проводите вот такие обширные такие собрания. Да? Это у вас будет собрание с мужьями, с женами, с детьми, как мы видим и здесь сегодня. В некотором смысле, в некотором формате. Да? И в правильном смысле и в таком формате. Еще одна мысль, что он использует и эту методику. Мы ее используем часто очень. Мы собираемся в собрании с нашими женами, с нашими детьми, на молодежных, на конференциях или где-то еще, на семейных тоже, в каждой своем регионе. Делаем это. Но опять, наше все то, что мы преподаем, какая цель, к чему оно должно стремиться, к чему оно должно приводить, он ее проговаривает, чтобы они ее не утратили. Не просто собраться на праздник кущей, построить шалаши, покушать хлеба, повстречаться, кофейку попить, там, чайку и поразговаривать. Все это можно, но, и надо было там делать это, но, к чему все должно было это быть? К тому, чтобы учились и научились бояться Господа. Следующая мысль. Как так? Он произносит наперед и говорит о сыновьях. Это раздел, я так называю, обучение неверующих сыновей. Он проговаривает, и сыны их, которые не знают сего. У меня возникает вопрос, а как так оказалось, что сыновья не знают этого. Ведь первоначальное повеление Моисея к отцам – это отцы. Ваша обязанность, самая прямая – научить бояться Господа ваших сыновей, ваших домашних. Это ваша задача. И тут вдруг он говорит, что сыновья, которые не знают, как так? В размышлении предположил таким образом, могут ли быть это вдовы? Как вы думаете? Да, вполне. Могут быть ли это сироты? И это, возможно, вариант. Могут ли быть это нерадивые отцы? Может и это. Он допускает. Ну, я позволил так себе размыслить, чтобы понять этот текст. И теперь Моисей и сюда обращает свое внимание, чтобы и эту часть населения, народа Божьего, не упустить, чтобы она куда-то не ушла. И он берет и этих неверующих и говорит, и они научились бояться Господа.
Какой это текст?
Это Второзаконие 31 глава с 10 по 13 стих. Обучение народа проводили также священники и левиты. Давайте об этом прочитаем. Второзаконие 24 глава 8 стих. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты, тщательно исполняйте, что я повелел им. Просматривается ясная, четкая мысль, что он дает повеление левитам и всем священникам, всему священническому роду, да, знать закон и научать народ этому закону. И в проказе, да, и в другом том, что повелел Господь. Еще один момент очень важный, который Моисей проговаривает в наставлении к народу, потому что это финал его служения, и он дает им наперед, да, вот наперед наставление, как он организовал обучение народа, чтобы они боялись Господа, как он это делал, и на дальнейшее он это закладывает, чтобы так в народе было после его отшествия. Второзаконие 18:9 и 10 стих тоже, 9:10. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». Я хочу здесь выделить мысль, тогда не научись, тогда не надо научаться. Значит, сделать можно определенный момент, вывод, что другие народы, у них есть тоже свое, чему поучить. И они будут стараться учить, то есть будут передавать свое. Но ты, вам, левитам и священникам, отцам, да, и даже начальствующим в народе, вот это педсостав, да, педагогический состав, если так выразиться, вам даю повеление, чтобы народ беречь от этого, чтобы они от других народов не учились. Это ваша задача. Я на этом закончу обсуждение книги Второзакония, как бы взгляд на то, как он построил образование, библейское образование народа. Как он это воспринял, повеление от Господа, как он это устроял в народе, начиная от семей до начальников и священников. А теперь хочу обратиться к некоторым книгам Писания, дальнейшие, которые идут. Книга Иисуса Навина, следующая. Первая глава, 8 стих, который говорит такое обращение Господа к Иисусу Навину. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». И так далее. Обращение Господа к Иисусу Навину вполне определенное, дабы был он тверд, мужествен и научался из этой книги. Звучит к нему, он действительно это делает. Многократно с начала нашего семинара мы видим, что Иисус Навин в этом стоит твердо. «А я и дом мой будем служить Господу». Он в этом утвердился. Но я хочу преломить эту книгу под другим углом зрения. Под тем, о чем начал размышлять вместе с вами. Продолжилась ли система образования Моисея в тот момент, когда народ вошел в землю? Перечитайте эту книгу, и вы не найдете. Вы не найдете вот этой выстроенной системы. Вероятнее всего, она в чем-то оставалась еще. Невозможно сказать, что ничего, все было устранено. Нет, я это не хочу утверждать. И не могу утверждать этого. Но вероятнее того, что вот это образование, я так его называю, всеобщее библейское образование народа пошло на спад. И серьезный спад возник. Чем это можно убедительным образом доказать или продемонстрировать, показать это? Переход с книги Иисуса Навина на книгу Судей, читаем 2 глава с 8 по 10 стих. «И когда умер Иисус», я пропускаю, и 10 стих, «и когда народ, весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа, и дел его, какие он делал Израилю», что дальше получилось? «Они начали поклоняться другим богам». То есть они не восприняли то, о чем так много заботился Моисей, чтобы в народе это сохранилось. Размышления мои таковы. Вероятнее всего, во времена Иисуса Навина, когда этот начальник народа, муж Божий, благословенный, нисколько не унижая его, ни на йоту, да, устроял завоевание земель, устроял размещение колен и многое делал, хотя и не дерзнул народ исполнить того, чего должно было бы, занять те территории, которые были обрисованы Моисеем, они так и не заняли. Ну, это отдельный вопрос, мы не обсуждаем это. И Иисусу Навину надо было бы продолжить, ведь он дал сказать, собрание проводи каждый определенный год, мы этих собраний не видим, с мужьями, женами, с чтением закона, да, вот наставлением неверующих, мы не видим этого. А результат этого видим в книге Судей, и род не знает. Это нисколько не говорит о том, что вообще перестали быть мужи веры. Мы сегодня слышали о Гидеоне. Мы могли бы вспоминать Самсона, о котором тоже слышали не так давно. И другие. Я себе здесь пример привел с Маноем. Да? Они тоже имели богопознание, личное богопознание. Я не буду читать этот текст. И многие мы знаем, когда он обращается, говорит, и научит нас, что делать с этим ребенком, который надлежит быть у нас. Да? То есть они ищут этого научения. Личное научение, личное богоискание, оно присутствовало в народе, но это личное. Нету выстроенной системы образования. Я на это хочу обратить внимание. Вы скажете, а зачем? Мы же тут, ну, как бы на семейное собрались. Я еще раз хочу повторить мысль. Семьи входят в церкви. Церкви составляют, ну, какое-то объединение, вот церковь. А церкви? Желают ли они иметь общение межцерковное, желают ли они иметь объединение. Я нахожусь в объединении, в котором очень много церквей, очень много. А какова система библейского всеобщего образования? Может быть, в этом объединении так, может быть, в этой церкви так, а в этом объединении так? Вопрос. Стал ли Моисей говорить и утверждать, твое семейство, ты можешь учить, как ты желаешь, ты начальник семейства, да? Ты начальник семейства, ты учи так, как ты понимаешь. Он так не утверждал. Он наоборот, он систему образования выстроил таким образом, чтобы утверждались на одном. И были одним народом, который бы приносил славу Богу. Поэтому мое размышление, оно к семье и к народу. Два направления имеет. Теперь хотелось бы продвинуться несколько дальше и перешагнуть много веков. Царство Израильское устрояется, и мы видим период царей. Но прежде чем период царей, вот этот финал книги Судей и переходный момент к управлению народа царями, появляется такая удивительная личность Самуил, о которой мы сегодня слышали. И хотелось бы немного остановиться, как он, этот муж Божий, осмысливал этот вопрос, который Моисей четко прописал в книге Второзакония. Как он осмыслил? Как он это понял? 1 Царств, 19 глава, 20 стих. Самуил как учитель в народе Израиля. «И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков, пророчествующих и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать». У Самуила в деревне Навафе, ну, так я представляю, это небольшая местность такая, да, рядом с Рамой, да, город Рама, и Навафа это такая, как деревенька, может, рядом поселение находится. Есть некое учреждение образования, извините, светским языком сказал, но чтобы было понятнее, это школа пророков. У него есть такая семинария. И он там, как мы прочитали, начальствующий. Что он делает? Вокруг него пророки. Он их обучает. Ну, так думается, и это очевидным образом. Он их научает закону, он их научает постановлениям, уставам. Вот он возвращается к тому, что заложил Моисей. И как он осмысливает это делать? Ему нужен педагогический состав. Ему нужен тот, кто научит народ. Он учит пророков. И когда увидели вот это сон пророчествующих, то есть учительствующих, да, то есть передающих волю Божию, провозглашающих эту волю Божию, даже слуги Сауловы, послушав этих проповедей, они впечатлились. Ну и как бы их такое, знаете, тоже вдохновение нашло, и они тоже хотели бы в этом быть. Но что мы видим дальше, да, или как мы видим, что дальше в книге «Царств» вот эта школа пророков, она как-то теряется, мы ее дальше не видим практически. Мы не говорим о том, что пророков в народе не стало. Они были, мы о них читаем. Но вот такого организованного образования пророческой школы мы уже не видим. Самуил уходит в свое время, умирает, прикладывается к отцам, и система образования как будто исчезает. Безусловно, что не совсем исчезло, вот вообще ничему не стали учить в народе Израиля. Да, учили, но систематического подхода, то есть вот такого осмысленного, который бы выстраивал и дисциплинировал бы весь народ учить одному. Помните, как апостол Павел в послании к Коринфянам 1.10 говорит, чтобы вы говорили одно. Да, то есть вот он братьям говорит, вы пророки, но вы говорите одно, то есть одному учите. Об этом заботился Самуил, об этом заботились и некоторые пророки. Чтобы народ Божий был носителем славы Божией, он должен быть научен, как это делать. И кем-то должен быть научен. Если институт отцов, то есть отцы не справляются, то есть они пришли в такое состояние, что они не выполняют своего назначения, он идет как бы другим путем. Он старается обучить тех, которые бы теперь отцов научили, подобно как Моисей сделал в свое время. Но служение Самуила заканчивается, и начинается царствование Саула, а потом Давида. В царствовании Саула мы вообще этого не просматриваем, а в царствовании Давида все-таки персонаж очень значимый. Благословенный муж, друг, муж по сердцу, да, это значительный статус, значимость высокая. И как он к этому вопросу, как он, вникая в Писание и размышляя, о чем мы видим неоднократно его заявление, скажем таким словом, да, что он обращается к Писанию, как я люблю Слово Твое и многое другое. Он убеждает, что для него это драгоценность, да, вот он в Писании находится. Как он уразумел этот вопрос? Я поставил его для себя, чтобы ответить. Что я нашел в книге Псалмов, 33-й Псалом? «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». И другие заявления, другие цитаты можно было бы взять, но он понял, чему надо научить, что является фундаментом, основой. Не цитирование Писания, хотя это хорошо и нужно. Без этого тоже нет. Но финал этого научения, что нужно, чтобы оно произвело, да, к чему, то есть какое целеполагание, то есть конечный результат какой должен быть, отцы, что должны вложить, он понял. Он уразумел это, то, что вкладывал Моисей, и он это понял. И он детей привлекал. Я хочу вас научить, вот послушайте меня. Он в этом, и он это хочет передать, желает передать. Но, чтобы выстроить эту систему обучения, то есть вернуться снова к институту отцов, да, мы этого не просматриваем. Он как отец, да, он в своем личном позиции, он занимает верную позицию. Но чтобы как начальствующий выстроить это в народе, этого нет. Еще один момент, который мне интересен был, это 118-й Псалом, 73-й стих ярко демонстрирует это. Часть его, вторая часть. «Вразуми меня и научусь заповедям твоим». Брат Вячеслав подчеркнул эту мысль, я ее услышал и решил еще раз ее повторю. Он провозглашает, что если в слово вникать, то так, чтобы понимать. Не так, чтобы просто его, ну да, я знаю, нет, я его должен проникнуться в нем, я его, оно должно сделаться частью меня. То есть я понял. Когда я был студентом, и Вениамин об этом сказал, у меня был такой тезис. Я для себя его принял и утвердился в этом, и занимался по этому тезису, учился. Понял, значит, знаю. Я был тогда неверующий человек. Но я другого не мог осмыслять. Вот мне придется столько материала усвоить. Это масса материала, сложного материала. И если я это буду просто зубрить, это будет неэффективно. У меня была одногруппница, которая пошла именно этим путем. Ей можно было сказать, 176-я страница, второй абзац сверху, и она через короткое время включала что-то у нее там, и она цитировала. Но она сдавала экзамены не лучшим образом, а я имел красный диплом, и до сих пор имею по медицине. И я понял, что это правильное направление. Хотя я был неверующим, но когда я вошел в церковь милостью Божией, то это же я увидел на страницах Писания. И для меня радостью наполняется сердце, когда я понимаю, что Господь хочет объяснить нам, не то чтобы мы просто зазубрили это, а объяснить нам, как это работает. И если в чем-то я еще не могу понять этого, Он покрыл это тайны, то я имею благословенное назначение от Него раскрывать эти тайны. И меня это радует. Меня это наполняет, и мне радостно от этого становится. Я могу проникнуться в тайны Божьи, узнать их. Ну, сегодня не знаю, буду дальше трудиться. Дальше. Не могу пройти еще один очень важный момент, который уразумел Давид тоже в своем образовании, которое он получил от Господа. Да, вот. Псалом 142, 10 стих. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Я так выразил. Давид молится о водительстве Духа Святого. Он это тогда уже уразумел. Его можно было бы смело назвать христианином. И я думаю, что многие дерзают это делать. Это уже был тот, который понял, что будет являться основой наставничества внутри каждого из нас. Извините, я снова употреблю сложный термин. Может быть, для некоторых он будет понятен. Это методики или то, что сейчас провозглашает современная педагогическая наука, они говорят, это личностно-ориентированный подход. То есть педагог работает лично с каждым, Дух Святой работает лично с каждым. Это личностно-ориентированная педагогическая технология. Ну, если кому-то это интересно. Да? Я удивился, думаю, вот это да. У Господа это было заложено от начала, а педагоги приходят только сейчас. И говорят, о, это самая перспективная технология. А я порадовался, говорю, Господи, Ты мудрее всех этих наук, Ты уже это давным-давно заложил, да, чтобы мы уразумели и поняли, что Ты хочешь сделаться для нас лично каждому наставником. Интересна очень система образования народа при царе Иосафате. Вторая книга Паралипоменон, 17 глава, 3 стих. 7 и 8, 9, выборочно, 3 стих. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида». Далее, 7 стих. «В третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила, Авадию, Захарию и Нафанаила и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ, и с ним левитов, перечисляются их имена, и священников, они, чтобы они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ». Интересно, что этот царь Иосафат, он понял, что если, чтобы устроить, чтобы, если надо устроение народа, чтобы устроялся народ, слава Божия, и государство было твердым, крепким, без системы образования ничего не получится. Ничего не получится. И снова институт отцов. Снова по городам учить народ. Кого? Отцов в первую очередь. Отцов семейств, чтобы они теперь научали. И Бог благословляет это. И он снова, кого он берет? Он берет начальствующих, князей. Ну, может быть, он еще им дает какую-то идеологическую часть работы государственной. Это его задача, это царь. И священников, которые бы нравственному закону учили, как поступать с ближним, к Богу отношения формировать правильное. Это задача священников. И он так делал. Интересно, после годов пленения, когда народ стал возвращаться, как устроялось наставление народа, обучение народа? Книга Ездры, 7 глава, 9 стих и 11. 9, 10, 11. «Ибо в первый день месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. И вот содержание письма, которое дал Артаксеркс Ездре, священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре, священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее». Хотелось бы подчеркнуть мысль. Языческий царь Артаксеркс называет его учителем, и если смотреть по тексту, называет его совершенным. Может быть, предполагаю, что в переводе это относится к Богу Небесному совершенному, но в русском синодальном больше относится к Ездре, священнику, как к учителю совершенному. Так или иначе, но больше я сосредоточусь на слове «учитель». Как этот царь понял его статус? В тему брата Вениамина. Как понял он его статус? Он изучал, сам лично исполнял и научал. Об этом много бесед есть. Это центральный стих к тому, чтобы проводить целые отдельные беседы. И оно есть это. Но он, обучая народ, это он делал, причем где? В плену. Он уже это там делал. Не еще, не в то время, когда вышел. А когда вышел, когда он это стал, что он стал делать? Интересно, книга Неемии описывает это. Неемия 8, 8, 9 и далее 13 стих. «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, книжники, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу». Так далее. «И слушая слова закона». Вот что они делали, да? Обращение к народу. Они обращались со словами закона. Восстанавливается общественное собрание. Моисей это повелевал делать. И восстанавливаются эти общественные. То есть мужья, жены, дети слушают это. Что дальше? 8 глава Неемии, 13 стих. «В тот день собрались главы поколений, начальствующие, от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона». Модель Моисея. Начальники, левиты, священники. Отцам дал наставление публично. Он это делал, причем с кафедры, Неемия 8.4, и делал это в протяжении нескольких дней. Можно сказать, сессия или семинар, нечто подобное, что у нас сейчас. Несколько дней. Он давал им это наставление. Кафедра, ну вот, подобное этой, как мы сейчас тут видим, да? И он дает это наставление. В слово «кафедра» можно было бы вместить то, что он формирует педагогический состав. Он, как принявший на себя эту ответственность, статус, он научает начальствующих, левитов и священников, чтобы они по городам, там, где левиты живут, да, при своих вот этих братьях, они им давали наставление в день субботний. Да? Когда мужской пол обязан был собираться по Писанию, священники давали им наставления и вразумляли их, чтобы отцы потом понесли в дома свои. На них это обязанность. Время коротко, но перейдем к Новому Завету. Не хотел бы опустить и сказать, что это только Ветхий Завет. Новый Завет говорит и употребляет слово «учитель» очень часто. Иоанна 13:13. «Вы называете меня учителем и Господом». Матфея 23:7. Там идет речь о 23 глава. «Вся к фарисеям практически обращена». И приветствие, то есть вы любите и приветствие в народных собраниях, чтобы люди называли их учитель, учитель. Матфея 23:8. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья». 23:10. «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». Интересно проследить по греческому словарю, какие слова там употреблены. В первом случае, Иоанна 13:13, используется слово тоже «учитель», но больше в смысле «преподаватель», «передающий», «преподаватель». Там, где Господь выговаривает и говорит, вы любите в народных собраниях, чтобы люди называли раз «ребе», слово «ребе» стоит, «учитель», там слово «ребе». «Ребе» – это почетное звание, и в некотором смысле почетный титул, который вежливая форма обращения, и людям определенной категории это нравилось, что к ним так обращаются. Ребе. Тщеславие, говорит. В третьем случае, когда Господь дает наставление, говорит, у вас один учитель, Христос, там больше идет контекст, руководитель пейдагогос по-гречески, да? Пейдагогос, да, рукой водящий раб. Это как бы основа, откуда взяли название педагогика из греческого словаря, именно вот это раб, ведущий ребенка за руку в школу. Я ваш руководитель, я вас буду брать, за руку вести, а вы не должны. Дух Святой, которого вы примете, он будет педагогосом, да, личностно ориентированное. А еще один момент. Наставник, да, и говорит, не называйтесь наставниками. Тот, который будет вот утверждать вас на чем-то, вот фундаментом кто вам будет? Фундаментом? Вы друг другу? Нет. Я ваш фундамент, да. Итак, в каком же смысле мы тогда можем друг другу быть учителями? В каком смысле, в каком контексте? Преподавателями, передающими. То, что, собственно, делал Самуил, Моисей и Иосафат, мы должны передать. Я передал им слово Твое. Слышали? Да? Я передал им слово Твое. Вот оно. С одной стороны, передал, и Он и нам это говорит. Но Господь не только нам передал, Он является и руководителем нашим, Он и фундамент наш краеугольный, да? Он есть тот, о котором мы говорим, что это учитель с большой буквы. Для чего это я говорю? Чтобы мы не смущались становиться в эту роль, эту позицию занимать, эту статус этот иметь, да? То есть, можем ли мы учительствовать? Это наше обязанность, но в каком контексте, в каком ракурсе к себе привязывать? Нет. Да. Во всех смыслах не можем этого делать. А передать обязаны. Передать, но цель этой передачи, снова возвращаясь к прочитанному тексту, который мы имели в начале Евангелия Матфея, «Уча, научите». «Уча, научите» – это значит привести к тому, что нам определено Отцам, к чему нам должно привести. Да? Это к страху Господа. Да? Я часть материала немного пропущу и хочу в Новом Завете поискать утверждение, то, что утверждал Моисей, институт отцов мужей. Есть ли утверждение в Новом Завете? Мы априори говорим довольно часто, и хотя братья ссылаются на тексты Писания, и я точно так же. Но чтобы тема была компактно законченная, я вернусь к этим текстам. 1 Тимофею 2:11. «Жены да учатся в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Интересно слово «да учиться» и «учить». Обратно два разные слова. В греческом подстрочнике это два разные греческие слова. У нас оно однокоренные, там даже не однокоренные слова. Но синонимическое значение их совпадает, как бы похоже. Да? Что обозначает в первом случае? «Жена да учиться». То есть она должна усваивать, то есть принимать. Да, вот она вмещает в себя. И причем слово «в безмолвии» в греческом подстрочнике это выражено в спокойствии. В безмолвии это в спокойствии. Так. Спокойно воспринимать, помещать в себя то, что ей будут передавать. Тому, кому повелено. Второе слово здесь, а учить не позволяю, то есть педагогас, то есть тоже педагогически, то есть тот, кто будет осуществлять процесс обучения. А кто осуществляет процесс обучения? Здесь в тексте говорится очевидным образом муж. Он обязан сделать систему образования в своей семье. Это его статус, это его прямая обязанность. Он не может от этого уклониться. Не умеешь? Начинай учиться. Не получается, тренируйся, можно такое слово употребить, да? Но это твой статус, это твоя обязанность. А жене? А жена воспринимать. Брат Вячеслав хорошо это отразил, очень четко продемонстрировал в примере, когда он говорил, а жена кап, кап, кап. Я повторил, лучшей демонстрации я сейчас не найду. Я буду двигаться к заключению, но хотел бы выразить мысль, которая бы подвела некоторый итог. Да? И еще раз проговорить этот статус, о котором сказал Моисей. Развернуть всю систему образования и в Новом Завете, об этом звучало, я ее сейчас тоже еще раз как бы проговорю. Тимофея 3:2 написано таким образом. Но епископ должен быть, и в перечислении слово стоит «учитель», «учителен», «дидактилос», то есть он должен уметь организовывать образовательный процесс, обучающий этот процесс, то есть он должен знать, чему учить, как учить и чему научить, то есть в конце концов он должен ставить себе цель. У него она должна быть, эта цель, да? И он, когда формирует это в своей семье, он должен это уметь уже делать. Прежде чем он станет пресвитером, он это уже должен уметь делать. Это его, как бы, ну, естество должно быть. Он должен этот путь начать, когда-то учиться этому и когда-то его, ну, утвердить. Чтобы и все это видели тоже, это в нем есть. Чему учить? В Новом Завете повторяется эта же мысль, я коротко сошлюсь, да? 2 Коринфянам 5:10. «Итак, зная страх Господень», апостол Павел свидетельствует о себе, или дает наставление семейным, «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Да? То есть, не поменялось с древности и до ныне. Чему научить? Уча, научите страху Божьему. Вот куда должно, можно сказать, прийти финиш нашего образования. И последняя мысль, чтобы не поняли так, что, ну, а где Господь? Да, вот я должен, я отец, я должен, я вот, я... Мысль такова. Как мы говорили о том, что Давид уразумел, личностно ориентированное вот это, да, то есть Духом Святым повести. Страх Господень тому, которому отцы передадут и научат детей, он приведет к водительству Духа Божия. Понуждаются в том, чтобы ими руководил и их жизнь направлял Дух Святой, Дух Божий. К этому придет. Почему это так? Потому что все Писание в этом утверждает. Можно было бы один текст еще сослаться, это Иоанна, когда сам Господь говорит, что кто к нему приходит, к нему? Наученные отцом, в русском синодальном с большой буквы написано, в оригинале там нету большой буквы, но я не претендую, что там в контексте стоит отец с маленькой буквы, в смысле земной отец. Нет, наоборот, там в контексте говорится о небесном отце, но повеление небесного отца к земному отцу. Там очевидным образом звучит, научит, приходит ко мне к тому, чтобы быть руководимым Духом Христовым, Духом Божьим. Благословен Господь, который желает, чтобы вот этот порядок выстраивался в народе Божьем, и он с древности неизменен. Имя Господне благословенно, и народ его благословен, волю его когда исполняет. Аминь.